Радио двух столиц.
Радио двух столиц – совместный проект «Радио Балтика» Санкт-Петербург и радиостанции «Комсомольская правда Москва». В питерской студии Мария Гончарова. Мария, приветствуем вас и весь город на Неве.
Приветствую Москву и москвичи.
Спасибо огромное. В московской студии я, Елена Афонина. Сегодня гость нашего радиомоста, певец, поэт и композитор Юрий Лоза. Добрый вечер, здравствуйте.
Всем привет.
Ну что, начнем по традиции с вопроса о двух городах. Что дует, Юрий?
Нормально.
Нормально, хорошо. Это я просто кондиционер включила. На всякий случай объясняю, потому что в Москве так тепло, что хочется уже, знаете ли,
чтобы было дуло.
Похолоднее, чтобы дуло, да. Чтобы все-таки мысли о том, что зима не за горами, навевал хоть кондиционер. Но, впрочем, отвлеклись. У нас по традиции есть возможность нашему гостю сказать, находясь в Москве, что он думает о городе Неве, ну или наоборот, если человек в Санкт-Петербурге, то признается в любви или не любви столица. Итак, Юрий, что
вы
связывает
хотите,
ваш,
Москве,
вас
или
и
Санкт-Петербург?
Поскольку вы в Москве, значит, говорим о Санкт-Петербурге.
Ага. Хороший город, большой, шумный, очень похож на Москву в последнее время. Раньше не был похож, сейчас похож. Сейчас уже не чувствуешь такой большой разницы, приезжая из Москвы в Петербург. Та же самая иногородняя иноязычная речь. Те же самые лица, в общем-то, такие разномастные совершенно. И если раньше говорили о Питере как о какой-то культурной столице, то сейчас, думаю, это две равноценные большие столицы. Ну, скажем так, Москва в 2-3 раза побольше просто, только и всего.
Юрий, а почему редко приезжаете?
Или почему? Мне в Питере любят, ложное впечатление. Я в Питере раз в год работаю. Просто я не хочу много работать вообще. Мне как-то раньше казалось, что много работы – это хорошо. Сейчас кажется, что мало работы – это хорошо. Видимо, возрастные изменения какие-то произошли. И самое лучшее место на Земле, я считаю, это где-то не в Питере и не в Москве, а где-то на берегу теплого моря. И, как сказал Джимми Хендрикс, нет ничего лучше, чем лежать на берегу моря и слушать, как растет твоя борода.
Вам часто получается.
Да, удалось.
Получается, я купил квартиру в Болгарии, мы туда все лето ездим, и вот там как-то получаю удовольствие. А сейчас ни Москва, ни Питер уже не манит.
Почему? Юрий. Болгария доступна по финансам?
Ну, я очень хорошо считал всегда. Я в 7 классе побеждал на математических олимпиадах. Потом у меня все-таки экономико-статистический институт. Я всю статистику, в общем-то, люблю и знаю. Поэтому, по моим подсчетам, удобнее в Болгарии страны нет для проживания. Вот быстро летать. Я летаю в Болгарию, добираюсь до Варны быстрее, чем до дачи. Дача у меня в 20 километрах.
Сегодня в очередной раз стало известно, что Москва опять первая по количеству времени, проведенного в пробках. На втором месте Стамбул. В Москве в пробках люди простаивают в два раза дольше, чем движется в обычное время. Да. Так что, видите, статистика подтвердила ваше предположение. Вы хороший математик.
Хороший, согласен.
Юрий, а продолжая разговор о двух городах, в этом году у вас такой своеобразный юбилей отношений с Москвой. В 83-м году вы переехали, соответственно, 40 лет
да.
уже, да, получается.
Вы плохо считаете.
Плохо считаю.
Конечно. 83-й, 13-й, 30-й.
30, да, я не закончила.
Да. А девушкам не обязательно быть математически подкованной.
Не обязательно, да, но все-таки 30.
Я что-то решила, что уже 40.
Да, все-таки 30.
И чувствовать спешу. Но неважно, хотела я спросить вас вот о чем, что для вас отношение с этим городом, с Москвой? Это любовь, привычка?
Ну, вы знаете, я живу здесь, мне нельзя жить в другом городе, потому что здесь находятся деньги всей страны. Москва – это такой большой желудок, который переваривает финансы страны. Вот. Она так высасывает, как раковая опухоль, все силы из России. И все у себя аккумулируют и каким-то образом переваривают. Часть выбрасывает в виде всяких через офшоры за границу, часть уходит на понты в самом городе, а часть идет на нужды самого города. Ну, маленькая, которая остается.
А и тогда в 83-м перепадает... вы тоже так считали?
Нет, в 83-м я так не считал. Мы в 83-м году по Москве гуляли. Самое удивительное, что у нас были места, в которых мы ходили по Москве гулять. Сейчас никто по Москве нигде не гуляет. Это исключено. Почему? Потому что у нас раньше, когда я приехал, вот мы искали себе квартиру, у нас во дворе висела волейбольная сетка. Сейчас представить себе, что в каком-то дворе висит волейбольная сетка, просто смешно и непонятно даже, как это может быть или как это было раньше. У нас, скажем, была большая битва в нашем, опять же, дворе, там рядом со школой, где учился мой сын, и в этой же учился и Сергей Мавроди в этой школе. Вот. У нас есть футбольная площадка, за нее была очень большая битва, мы 2 года за нее бились, ее хотели снести, потому что говорили, некуда ставить машины, там надо что-то строить и так далее. Хотя вот во время этой битвы рядом выросло 2 многоквартирных дома. Вот для них как бы место нашлось, и все косились на эту площадку, чтобы сожрать последний кусочек и застроить каким-нибудь небоскребом. Недвижимость дорогая, строительный комплекс привык к сверхприбылям. Я все понимаю, все знаю, я иногда сижу в экономических передачах как консультант, поэтому знаю, что происходит в нашей Москве. Точечные застройки убили всю возможность, скажем, существовать в этом городе комфортно.
Ну хорошо, но есть же новая Москва, вот, пожалуйста,
вот где простор-то. Москва будет расти, конечно, да. У нас говорят о демографическом перекосе, о каком-то, что у нас убывает население. Ребят, по Москве этого не видно. В Москве население прибывает, значит, оно убывает за счет Москвы. Там где-то в России прибывает в Москве. У нас идет безумное строительство, вся Москва в кранах-великанах. И, конечно, эти небоскребы, в них въедут люди. А что удивительно, Московская дума принимает кучу законов, но до сих пор не изменила нормативы. Скажем, по нормативу возле многоквартирного дома любой этажности должно быть 8 машин на место. Но я понимаю, в 1932 году, когда принимался норматив, это было нормально, потому что было 2 машины на весь дом. А сейчас, представьте себе, вот стоит 25-этажная башня там, или 33-этажная башня, и возле нее 8 машин на место по разнарядке. Строителям это удобно, потому что им не надо строить инфраструктуру, не надо думать о том, что будет вокруг этого дома. Они оставили 8 дырочек для 8 мест, для 8 машин, и все, и ушли.
Ну, вы сейчас говорите о точечной застройке в Москве, а если мы говорим о новой Москве, присоединенных к столице территориях, то там как раз, вот, я не знаю, не по нормам строят, а по уму. Вот там и подземные гаражи
объясняю
есть, там все
ситуацию.
В порядке.
Никто из Москвы ни в какую новую Москву не поедет.
Ну что, люди очень активно покупают квартиры.
Покупают квартиры, да, как вторые, как вложение денег. В Москве сейчас где-то 1/5 часть недвижимости, построенной в Москве, пустует. Это статистика. У нас уже перестроено столько, что занять их нечем. Это все вложенные деньги. Скажем, дом, который строится в моем районе сейчас, я обратился, он весь на второй продаже стоит. То есть он был выставлен за какие-то деньги, скажем, условно, $8000 за квадратный метр. Сейчас они все стоят по 18, то есть они все выкуплены на уровне фундамента все было, на уровне застройки. И люди просто ждут зарабатывать, хотят зарабатывать деньги. И она стоит и спокойненько себе дожидается, когда кто-то купит за 18, принеся с каждого метра $10000 тому, кто на этом крутится. Иногда банки, иногда структуры.
Но давайте мы сделаем следующим образом. У нас сейчас небольшой перерыв, буквально на 5 минут. Я напомню, что сегодня до завершения этого часа гость нашего радиомоста, певец, поэт и композитор Юрий Лоза. Буквально через несколько минут мы вернемся в эту студию и вместе с Марией напомним телефоны, по которым вы, наши уважаемые радиослушатели, можете дозвониться к нам в прямой эфир.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Продолжается совместный проект радиостанции «Балтика» и радиостанции «Комсомольская правда». И сегодня гость нашего радиомоста – певец, поэт и композитор Юрий Лоза. Я хочу сказать Марии Гончаровой, моей соведущей в Санкт-Петербурге. Мы тут с Юрием обсуждаем многие вопросы. И, вы знаете, честное слово, интересно общаться именно на такие отвлеченные от музыки темы, потому что у человека есть своя весьма интересная позиция. Впрочем, я думаю, что в социальных сетях можно...
Легко, да. У меня порядка там 10 тысяч подписчиков сейчас только в Фейсбуке, которые... подхватывают каждое мое слово и разносят по стране.
Но вы не как Волочкова, которая обязательно выкладывает все свои фотографии, знакомит с каждым шагом.
Ни одной моей фотографии не выложено за все это время. У меня просто интересная страница, я пишу. Я как пишущий стараюсь все-таки не опускать планку ниже определенного уровня. Хорошо. Я не ругаюсь и не использую чужих там каких-то строт, только мое.
Сегодня есть повод вспомнить о том, что День сотрудников правоохранительных органов, таковой праздник у нас нынче, заменивший День милиции. Так вот, я вспоминаю, как в свое время вот все, кто приходил в эту студию, музыканты, говорили о том, что быть приглашенным на концерт ко Дню милиции, это была великая честь.
Я их много отыграл, этих концертов, и были у меня визитки очень больших людей. Но сейчас, вы знаете, немножко поменялось отношение к пафосности проведения подобных мероприятий, и сейчас это проходит очень буднично. Но вообще про милицию есть хороший такой, не анекдот такой, что, ну, шутка, что ли, что президент когда-то пообещал, что люди перестанут бояться милиции. Он сдержал свое слово, сейчас люди боятся полиции. Ну, такая вот существует хохма. Да. Вот. И мы, конечно, ездим и выступаем и для них тоже, но это стало, как бы, они немножко поприжались. Если раньше они делали это все активно и иногда проводили очень помпезные мероприятия, то сейчас они стали скромнее. Может быть, это и правильно.
Угу. Но зато художники проявляют себя во всей красе. Привет Санкт-Петербургу. Сегодня в Москве устроил очередной перформанс художник Петр Павленский, скандально известный по своей акции в поддержку Pussy Riot. Ну, в общем, сегодня он тоже отличился.
Ну, да, не только петербуржцам это наблюдать. Вам вот тоже
да, нам тоже, да.
Досталось.
Что же он сделал? Недалеко от мавзолея он, соответственно, в полностью обнаженном виде, сидя на брусчатке, ну, благо погода московская способствует тому, чтобы обнажаться, абсолютно решил прибить свои, простите, половые органы к брусчатке. Был нежно завернут сотрудниками полиции в одеяльце и припровожден в больничку для того, чтобы оказали помощь. Но все-таки больно, неприятно. Нет, видимо, приятно.
Это очень потому, больно. Что... Это да. Не просто больно, это очень больно.
Ну, в общем, человек ушел из больницы, сказал, что не нужна мне никакая помощь.
Я только единственное не понимаю, почему его называют художником? Почему не называют просто городской сумасшедший? Ну, всегда есть такой деревенский дурачок, это такой персонаж нарицательный, который есть в каждой деревне свой. Вот в Москве есть такой вот городской сумасшедший, который прибивает яйца себе, допустим, к брусчатке. Ну, молодец, красавец, он такой мазохист, слава богу, что он не пытается прибить чужие яйца. Уже хорошо. Но, с другой стороны, то, что он разделся и выперся на площадь, надо его заранее было брать уже за белые рученьки, под белые рученьки и выводить, потому что, когда он ходит здесь голышом, а там дети гуляют, то его, конечно, надо убирать и изолировать.
Но это же творчество.
Но только не надо называть его художником.
Творчество.
Какое это нахрен творчество?
Это творчество.
Это чушь собачья. Это никакое не самовыражение. Когда люди берут и занимаются такой деятельностью, не надо называть это творчеством. Творчество – это немножко другое.
Я вот только удивляюсь, что его так быстро выпустили, потому что, если не ошибаюсь, диагноз был предварительный – попытка суицида. И, в общем-то, с таким диагнозом госпитализируют специализированные заведения и быстро не выпускают.
Но уже не суицид это. Это другое немножко. При нанесении себе каких-то увечий. Вы понимаете, в чем дело? Он может сказать, что люди, которые делают пирсинг, они то же самое наносят себе какие-то увечья, они также прокалывают свою кожу. Uh-huh. Ничего особенного такого, он не отрубил же себе эти яйца, он просто пробил гвоздем. Ну, это нормально.
Ну, вот как раз по поводу...
Он скажет, делал дырку для пирсинга, и все.
Да, на голосе выступает
его
весьма
взять,
интересная певица.
Его можно именно взять за то, что он раздевался на Красной площади, это неправильно.
Я как раз хотела сказать, что по поводу пирсинга и прочих вещей. На голосе выступает очень интересная певица, кстати, из Казахстана, которая перебралась в свое время в Америку в фантастической энергетике. Вот у нее тоже вид весьма такой, знаете ли, необычный. Тоже
знаете,
все...
я не смотрю караоке, мне неинтересно.
Как караоке?
Да,
а почему караоке?
Потому что это большое общесоюзное караоке, идущее по Первому каналу. Оно абсолютно неинтересно. Мне все равно, кто как поет песни Хьюстон. После Хьюстон я их слушать не хочу ни в каком исполнении. И если выйдет там 10-15 казахстанских или каких-либо других, то я не буду умиляться и сидеть как жюри, рыдать по поводу того, что какие-то люди поют песни Хьюстон или там песни какого-нибудь Марка Бернеса. Все это чепуха и чушь собачья. Этот проект «Голос» обрыт всему миру уже 20 лет назад. Он идет, бог знает сколько, нас купили его за 3 копейки, когда он перестал быть кому-то нужен. И сейчас сидят, умиляются. Ну, это бредятина полная, потому что они никто. Ни один из них не интересен сам по себе. Начиная с первых, кончая последними. Они никто, ноль. Угу. Пока у них не будет чего-то оригинального, и говорить о них не стоит.
Но
это просто большое караоке.
А как же победительница первого голоса, которая выступала на Евровидении?
Вот я не знаю, кто ее объявил каким-то голосом. Бедную девочку, которая совершенно не готова к этому, которая ничего из себя не представляет. Маленькая татарская девочка, которую вдруг обозвали голосом России. И отправили на это большой конкурс, где она потерялась, растерялась, спела какую-то чужую песню, слизанную абсолютно от начала до конца. То есть ничего оригинального опять не дали. Она что, татарская девочка? Почему она пела по-английски, а не по-татарски? Если она представляла свою Татарию или Россию, ну, пела бы по-русски или по-татарски. А то, что она выходит и поет чужие песни, ну, у британской домохозяйки есть свои кумиры. Зачем ей татарская девочка в образе английской певицы?
Ну, подождите, подождите. Вот тут я с вами поспорю. Потому что вот вы говорили о том, что эта песня была слизана отовсюду. Но ведь создатели этой композиции, специально написанной для Евровидения, и, собственно, не говорили о том, что это
супер... Кто сказал, что надо писать специально англичанам для русской девочки песню?
Я сейчас о другом. О том, что эти люди, которые написали песню, они знают, какая песня может занять, ну, не первое, но хотя бы там третье, когда на Сочи место.
А нахрен нам что-то там занимать? Патрисия Кас заняла 14 место и поехала в европейское турне. А девочка, скажем, Дима Билан, занявший первое место, поехал на корпоратив в Учкудук. И что теперь?
Хорошо, тогда чему вы учите в своей электронной книге?
Я
научу писать хиты.
У вас есть такая книга? Да, есть такая песня. Книга у меня «Научу писать хиты». Надо писать русские хиты и их спокойненько исполнять. Нам все равно, какое место мы займем на этом сраном конкурсе. Этот конкурс, ему 56 лет, он дал 10 хитов за все это время. Где те люди? Кроме Аббы мы знать никого не знаем. Целин Дион заняла в этом конкурсе 4-е место. Дети трое, которые ее победили. Они ничего не дают, все эти конкурсы. Забудьте об этой фигне. Если мы туда едем, нужно себя показать. Спеть хорошие русские песни, и нас начнут приглашать. Нас будут считать интересными исполнителями. А когда мы выходим и поем, как они... Они говорят, ну вот о чем мы говорили. Мы и так знали, что как они ничего своего делать не умеют. Мы позорим себя каждым своим выходом. Начиная с Димы Билана и всех остальных, и Пугачевой. Ну, Пугачева нет, Пугачева по-русски пела. Я говорю, что остальные все, кто пел по-английски, они просто позорят свою страну, выходя на эти конкурсы.
Сегодня появилась информация о том, что шведская группа Абба, упомянутая вами, может воссоединиться в честь 40-летия со дня победы четверки на конкурсе Евровидения. Об этом заявила Агнеса Фельдског.
Очень, очень зря они это сделают, потому что это будет совсем другая Абба. Выйдут бабушки, старушки. Я тут Бакару видел недавно.
О, да.
Да, мы с ним вместе летели из какого-то корпоратива, из какого-то Сургута, не помню откуда. Сидят две бабульки, вяжут в этом самолете. Я думаю, такие, боже, я думаю, ванчики. А они такие пуританские. Они, у них намека нет на какой-то там секс. А сейчас они выходят, вообще такие смешные. Вообще всему свое время. Когда вот эти выходят рокеры, допустим, типа Митя Джаггер там, ну, со своей командой Rolling Stone, я смотрю на них, думаю, боже мой, ну надо же быть такими старыми мальчиками всю жизнь. Скачут, прыгают. Да, всем, ко всему этому давно надо относиться ностальгически и очень с юмором. Нельзя на полном серьезе сейчас играть все эти песни. Ну это же смешно просто.
Угу. Смотри, сколько людей, столько мнений. Потому как в прошлый раз в этой же программе у нас был другой музыкант и композитор. Вот он высказал прямо противоположную точку зрения. Но не будем возвращаться к вчерашнему дню. Да, Мария, пожалуйста.
Да, Юрий, вы так негативно высказались против исполнения чужих хитов певцами. А ваши песни, ваши хиты вы доверяете? Могли бы доверить исполнить кому-нибудь?
А вот скажите, зачем мне это надо? Вы, я же сказал в самом начале передачи, что я хорошо считаю. Так ага. Вот я уже давно посчитал, что как только мои песни начнет петь кто-нибудь еще, перестанут приглашать меня. Сейчас для того, чтобы услышать мою песню, нужно Лазу звать. А, допустим, сейчас совсем не нужна Пугачева для того, чтобы послушать песню о птицах или «Куда уходит детство». И она давно раздала свой материал всем, угу. И никому стала не нужна.
Вы понимаете, я хочу продолжить свой вопрос. У меня на слуху, еще до того, как я узнала, что мы сегодня с вами будем общаться, была песня «Плод», ну, ваш шлягер такой самый. Один из самых знаменитых. Эта песня в женском исполнении. Я сегодня себя проверила.
Я
действительно, это Елена Новикова.
А я запретила это крутить. Да, так и запретила я это дело. Ни с того ни с сего девушка взяла. Она сказала, можно петь? Я говорю, петь имеют право все. Но я же не знал, что она начнет это тиражировать. Извините, петь могут, пожалуйста, хоть запойтесь. Но тиражировать без моего ведома нельзя. Поэтому я пришел на маяк и сказал, ребят, еще раз услышу, я вас взорву или засужу. Или зарежу кожаным ножом.
Хорошо, если вашу песню исполнит, допустим, в каком-нибудь проекте.
В моем проекте, пожалуйста, согласуйте со мной.
А, понятно. Да, Мария, пожалуйста.
Не телевизионный проект, кинопроект. И в продолжении разговора о песне «Плод», она звучит в фильме «Груз 200» Алексея Балабанова в картине, которая стала скандальной еще до выхода в прокат.
Они же меня обманули. Они пришли, да, они меня просто обманули. Они сказали, что это будет такой ностальгический фильм, что им нужно для картинки, которая будет, подчеркнет вот это то время. Uh-huh. А на самом деле фильм сняли про маньяка. Балабанов снял фильм о маньяке, который к тому времени не имеет никакого отношения. На самом деле просто придурок, который мог существовать в любом времени. И «Плод» для этого не был нужен.
Давайте сейчас вновь небольшой перерыв, после которого мы продолжим общение с нашим гостем, с нами в студии Юрий Лоза.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Продолжается совместный проект «Радио Балтика» Санкт-Петербург и радиостанции «Комсомольская правда Москва». Сегодня гость нашего радио «Моста» – певец, поэт и композитор Юрий Лоза. И, Мария, я предлагаю назвать телефон, мне показывают, что у нас уже есть телефонный звонок, но тем не менее. Для тех, кто слушает «Комсомольскую правду» в Москве и других городах, телефон 8 800 200 ровно 9702.
Для тех, кто нас слушает в Петербурге, 812 код города, 327-00-11, телефон нашей редакции.
Ну, давайте выслушаем первый телефонный звонок. Элла, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрочка. Очень любим ваше творчество. Вы к нам приезжали в город Тверь и, значит, ходили на ваш концерт. Когда вы к нам в Тверь еще приедете?
Когда позовут?
И немножечко, если можно, о вашем сыне замечательном. Чем он занимается?
Сыне. Сейчас? Он сейчас Спасибо. В Цюрихе. Он до этого год был в Австрии, в Вене пел, а сейчас он в Цюрихе, в Цюрихском оперном театре. И у него еще мероприятие в Питере, кстати, 19 и 23-го какие-то большие пафосные концерты, куда приглашают для статуса и певцов из-за рубежа. Скажем, тот же Гирелла Вася там будет работать наверняка. И Олег у меня приезжает как солист Цюрихской оперы и как Венской оперы. Uh-huh. Он до сих пор поет и там, и там. Но он только что из Мюнхена приехал. Его прослушивали буквально недавно на 15-й год. Богему они хотят ставить в Мюнхене. А он все-таки спокойно поет две, любую из двух. И Марчелло, и Шанара. То есть он двух персонажей может спеть. Поэтому он интересен. Им.
Для него безболезненно прошло расставание с Москвой?
Наоборот, он сюда очень близко даже не хочет приезжать, потому что там ему хорошо дышится. Во-вторых, вот этот вот порядок, который там... Он живет в 20 километрах, у нас дача в 20 километрах от Москвы, и он сейчас живет в 20 километрах от Цюриха. Его дорога занимает в любое время, вот когда он собирается приехать в Цюрих, ровно полчаса. 20 километров. Mm-hmm. Это значит, вовремя придет автобус, вовремя придет маршрутка, вовремя придет электричка. То есть он до театра, до центра Цюриха добирается из своего Винтертура, до 20 километров этих, ровно за полчаса всегда. А здесь он добирается, и 4 часа бывало добирался, когда надо было. Во-вторых, ему дышится там гораздо лучше, он все-таки астматик по жизни, а сейчас он по ощущениям говорит, у него такое, что он как бы впервые забыл об этих проблемах там. Потому что воздух намного чище, меньше машин и очень серьезный контроль за тем, какие машины там ездят по Цюриху. Во-вторых, их не пускают в город. И в-третьих, там вообще за экологией следят просто потрясающе. Там. Ну, как говорил Гоголь, что в Швейцарии это нет пейзажи, одни виды сплошные. Вот он говорит, езжу, смотрю и удивляюсь, как можно так вылезать в страну. Но она маленькая, конечно, и жесточайшая политика иммиграционная. То есть вот он туда приехал, никаких перспектив зацепиться за Швейцарию пока нет. До того времени, пока ты не станешь звездой, когда тебе могут предложить это гражданство. Mm-hmm. Ну, допустим, Белоусову Протопопову было предложено гражданство Швейцарии, когда, ну, двукратный олимпийский чемпион, допустим, их Набокову, пожалуйста. Ну, это Набоков. Могут предоставить швейцарское гражданство, а так, это очень сложная процедура. Даже то, что ты работаешь, там ты имеешь право, конечно, открывать счет банковский уже, вот он имеет право находиться, там у него все это есть. Но перспектив остаться практически нет.
Ну а как же известная перспектива просто жениться?
Это другая перспектива. Ну, она всегда везде работает, но он пока не собирается. И он не знает, где в Швейцарии найти ему девушку такую, потому что он не бывает в местах, где они скапливаются, эти девушки. Хотя ему намного проще, чем мне. Все-таки он говорит свободно на 4 языках. И на итальянском, на немецком, на английском, помимо русского. Вот, свободно совершенно. Потому что он уже давно живет в немецкой говорящей среде. Английский он давно уже знает и читает Драйзера и Стивена Кинга по-английски. А с оперным материалом, в основном итальянским, он работает последние 10 лет. Поэтому он просто, проходил стажировку и в Италии, и в Германии живет, поэтому жил и в Вене, и в Цюрихе, там везде немецкоговорящая среда. Поэтому ему гораздо проще найти девушку. Все-таки мне было бы вот в его годы гораздо сложнее, потому что я бы в основном мычал. И показывал бы знаками какие-то, жесты какие-то.
Вы бы смотрели ей в глаза, этого было бы достаточно,
поверьте. Но одним взглядом долго женщина не заинтересует. Потом она спрашивает, что ты уставился на меня, парень.
Дальше работает язык тела, как правило, да. Вы знаете, я хочу обратиться к Элле, которая нам дозвонилась. Элла, вы просто, что называется, мысли витают в воздухе, потому что во время перерыва мы как раз с Юрием и разговаривали о его сыне и о гастролях. И вот, кстати, весьма интересная мысль, что вот мы привыкли, да, гастрольные туры, это пафосно, это говорит о статусе музыканта. Вот, насколько я понимаю, вы другой точки зрения придерживаетесь.
Не нужно сейчас никаких туров, потому что есть город. И в этом городе нельзя делать большое количество концертов. Вот я приехал в свое время, вот у меня был такой заезд в город Владивосток. У меня было 22 цирка за 11 дней. Но тут можно делать тур, если люди так ходят на концерты. Я был один из первых из запрещенных альбомов обоймы, который приехал в этот город. Или я приезжаю, у меня 11 дворцов спорта, допустим, в Красноярске или в Омске. Это все можно было раньше делать. У меня ездила машина, 16 человек штата было, возили мой аппарат и так далее. Сейчас все это не нужно. И потом, что такое подготовить, допустим, концерт в городе? Для этого не надо забивать его за 3-4-5 лет. Ну, договорились, все, завтра приедешь, например, приехал. Выезды челночные, никто не таскает за собой эту гору аппаратуры. Есть какие-то пафосные несколько артистов, типа Мадонны, которые этим занимаются, но остальные, в общем-то, реально смотрят на вещи. Приехали, выступили в стране, мало того, зачем тащить туда аппарат, если аппарат уже есть. В нашей, я знаю, 2-3 хороших прокатчиков в Москве, которые спокойно заткнут любое мероприятие, поставят любую аппаратуру. Зачем ее переть вообще-то из какого-то другой далекой страны, из той же Америки или из Англии?
Ну, пафос, пафос, это же так.
Ну, это пафос, да.
Я и 10 другой... контейнеров аппаратуры, это же красиво.
Нет, а вы знаете сейчас, что делают? Сейчас все перешли на цифровую технику, я просто хорошо разбираюсь в этих технических устройствах. Люди ездят и везут с собой, допустим, Том Джонс везет с собой, у него звукорежиссер, такую маленькую флешку, который вставляет в пульт, он выставляет райдер, и там написано, что нужен такой-то пульт, какие-то мониторы, такой-то лист какой-то, где расчерчено расстояние до мониторов, какие микрофоны будут стоять, потом он приходит, включает флешку в этот пульт и моментально получает ту картинку, которую Том Джонс создал у себя в Англии. Это давно уже техника шагнула вперед, нет необходимости. То есть это глупость какая-то, таскать за собой технику, которая есть в этом городе.
А то, что касается таких камерных концертов, да что там говорить, камерных, проще говоря, сценических площадок под названием клубы. Принято считать, что с этого музыкант начинает, это отправная точка.
Этим заканчивает.
И заканчивает.
И заканчивает. Дело в том, что я недавно работал в «Гнездо глухаря». Лучшего концерта, чем в клубе, не придумать. Я вижу своих зрителей, они все рядом. Они прекрасно все слышат. Тот звук, который можно создать в клубе, никогда его не создать в огромном зале. Все равно он будет гулять. Большие расстояния, допустим, идет интерференция, дифракция, мне сложно это объяснить, но тем не менее озвучить «Дворец спорта» технически невозможно. Можно сделать подобие какого-то звука, но чтобы хорошо звучало. В свое время Пинк Флойд пытался озвучить наш «Олимпийский», они возились несколько дней и все-таки добились своего, но они ползали по крыше, развешивали эти колонки, там такая титаническая работа была проведена. А озвучить Пинк Флойд в клубе, это что в носик, вернуть моим аппаратом можно это сделать, и будет качественно и хорошо. Поэтому я предпочитаю сейчас камерные площадки, в которых действительно я могу создать шоколадный звук.
Угу. Мария, или я продолжаю?
Нет, я жду паузы. Вот говорили уже, Юрий, говорили о вашем сыне. А мне хотелось задать вопрос о жене. Писатель, в смысле, поэт.
Она член Союза писателей, она закончила в свое время Литературный институт имени Горького, выпустила сборник стихов. Но вы можете представить сейчас книжный развал, скажем, на вокзале, на котором лежат стихи? Это надо Донцову снять, но это нереально, ребят, честное слово. Поэтому сейчас поэты дарят свои стихи. Но мало того, потихонечку композиторы и артисты, скажем, вот я сейчас дарю свои компакты, потому что никто не занимается их продажей. Все есть в интернете. Угу. То есть мы стали такими же, как поэты. То есть мы можем дарить то, что сделаем. Или продавать,
Юрий,
на своих концертах.
Фамилия Мережковская – это предназначение?
Псевдоним, конечно же.
Это псевдоним, да? То есть
да,
клан,
безусловно.
Гиппиус Мережковских.
Ну да, у нее какая-то там бабка нашлась, у которой была эта фамилия. На самом деле это очень популярная в Польше фамилия. От Мережа, Мережа – это такой предмет обихода, в общем-то, никакого пафоса в этом.
То получается, что встретились польские два человека с польскими корнями, да.
Что удивительно, да, но у нас очень многие люди имеют польские корни. В России мы даже не представляем, что все Ковалевские на самом деле это бывшие поляки. Ну, когда-то ковали, они же железо или там лошадей подковывали. То есть, на самом деле, все это, вот если поковыряться, я в последнее время занимаюсь лингвистическими всякими там изысканиями, и мне интересно, вот лет 15 уже, как я, в то время как меня сдвинул с места Фоменко, Анатолий Тимофеевич, своей короткой хронологией, он по-другому мне немножко приоткрыл глаза на окружающий мир, и у меня несколько своих, собственно, даже лингвистических теорий, которые очень любопытно раскрывают окружающую нашу действительность такую.
Ну, вы не одиноки в этом смысле.
Вы не одинок, сейчас многие этим занимаются.
Да, даже в том числе и известные сатирики.
Ну, он позже начал, но, видимо, где-то услышал, где-то что-то то же самое. Кто-то его тоже сподвигнул. Я эти лекции читаю уже 15 лет, но можете спросить у моих друзей.
Вас не задействовали в сочинении единого учебника истории случайно?
Нет, меня трудно в этом плане использовать, потому что у меня свой взгляд на историю. Я не согласен с официальной версией, но тем не менее понимаю, что без нее нельзя. Иногда, как бы, скажем так, надо согласиться и понять, что это наименьшее из зол. Если мы все начнем сейчас пропагандировать что-то, каждый свою версию, допустим, гиперборейскую версию, асов начнет проталкивать, допустим, допустим, Грэм Хэнкок свою длинную версию, там Фоменко свою, свою короткую, то у нас получится полное разбратошатание.
Хорошо, тогда у нас получается еще один небольшой перерыв. Буквально через 5 минут продолжим общаться с нашим гостем. Певец, поэт и композитор Юрий Лоза с нами.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Продолжается совместный проект радиостанции «Балтика» Санкт-Петербург и радио «Комсомольская правда Москва» в питерской студии Марии Гончарова, в московской я, Елена Фонина. Сегодня гость нашего радиомоста, певец, поэт и композитор Юрий Лоза. И, Юрий, я, конечно, понимаю, что говорить можно о чем угодно, но хочется немножко и о красоте. Конкурс «Мисс Вселенная 2013». Сегодня мы обсуждали бурно, в том числе и с политиками, с деятелями культуры, почему же наша Эльмира Абдразакова даже в полуфинал-то не вышла.
Я вчера писал об этом у себя на Фейсбуке, у меня был пост как раз об этом. Да, не все там эти девочки, я написал, вот прочтете мой пост и поймете, что если каждую из них раздеть, ну, да, одеть в нормальную одежду, там, тапочки, халат.
Одних раздеть, других надеть.
Цацки все эти, вот, косметику смыть, да еще и с насморком, так и смотреть не на что будет. Это все такая ерунда, такая условность, кто лучше, кто хуже. Наша девочка, ну, мне показалось, что она и у нас-то победила не очень заслуженно. То есть я бы, например, ее на улице так особо и не приметил. Я бывал в тех краях и смотрел в Татарстане, там гораздо симпатичнее девчонки есть. У нее есть неправильность какая-то в чертах лица. Все-таки там ближе, более кукольные персонажи побеждают, как правило. Эти кукольные персонажи делаются, скажем, теми же самыми венесуэльцами самых ранних лет. Берут девочку и начинают делать из нее куклу, которая будет побеждать. То есть к нему, к этому всему относиться надо как бы как к какой-то индустрии, к шоу. И если мы говорим, что, допустим, профессиональный спорт – это плохо, это действительно плохо для здоровья. Но это гладиаторы, которые выбирают такую судьбу. Допустим, точно так же профессиональные модели, которые выбирают такую судьбу. Это незавидная судьба, и смотреть на них я особо без боли не могу, как на манекенщиц, допустим. Все эти худышки-недокормыши, которые все больные насквозь, потому что без мышечной массы нельзя сформировать нормальный скелет. Вот я еду сейчас к врачу, этот хороший у меня доктор Мануал, к нему мой сын, когда у Славы Зайцева ходил по подиуму, переводил несколько своих подруг, у которых были страшные проблемы со здоровьем в 19-20 лет. Почему? Потому что у них все работает неправильно. Они сформированы неправильно, эти девочки, все мальчики. Но мальчики лучше все-таки выглядят. Они атлетичны, они нормальные. А вот девочки эти больные. Они больные на голову сначала, это болезнь головы, потом влечет за собой болезнь всего тела. У них сколиозы, кифозы, они все гнутые, перегнутые. Почему? Потому что скелет сформировался неправильно.
Ой, говорите. У нас есть телефонные звонки, давайте послушаем вопросы нашей аудитории. Ирина, здравствуйте.
Добрый вечер. Юрий, я хочу сказать огромное спасибо за такую интересную передачу. Вот редко бывает так, что творческий человек, он вот так искренне свою позицию высказывает даже в разрез многим другим мнениям.
Да, да.
Вот, и по конкурсам, вот честно говоря, я постоянно эту передачу слушаю, но просто удивительно просто. И огромнейшее вам за это спасибо. И по поводу Евровидения, я вот полностью разделяю вашу точку зрения. Мне бы намного интереснее было бы тех же сербов, хорватов и всех других слушать на их родном языке и просто как-то получать удовольствие от их культуры, от узнавания. И хочу вас спросить, вот просто времени мало, поскольку у вас польские корни, как вы относитесь к польской музыке, к культуре, к польским музыкантам, любите или параллельно? И все-таки очень интересно ваше мнение по поводу истории, хотя бы коротко, царской России, советской России, плюс-минус.
Ой, вы знаете, невозможно коротко рассказать историю. Я вам так скажу фразу, допустим, которая многих всегда повергает в шок, и тем более я могу ее доказать. Все золото инков находится, в общем-то, на московских куполах. Это вот такой вот интересный ход. Васька Дагама, человек, который стоит сейчас на португальском берегу в Лиссабоне, вот, Васька занимался переправкой вот этого золота инков в Россию, потому что больше его нигде найти не удалось. Маленький штришок. Когда у нас купола были все в золоте, в золоте Россия не добывала ни одного грамма. Это все привозное золото. Россия была завалена серебром, не имея ни одного рудника серебряного. И когда мне говорят, что Россия стонала под татаро-монгольским игом, ребят, я бы так стонал до сих пор. 10% налог, никто не лезет в твою жизнь. Это самый расцвет российской государственности. Лучше мы не жили, чем при татарах.
Вот еще один альтернативный взгляд на историю.
Это взгляд экономиста. Потому что с точки зрения экономики это был расцвет, это был рай. Экономический рай, просто сказка. Поэтому Россия так резко дунула вперед и могла себе позволить крыть, не добывая золото, купола золотом. Но люди падали в обморок, когда видели эти купола, потому что маленький крестик считался в Европе огромной ценностью. А у нас крыша крыта. Ну, можете представить, что творилось. А насчет мнения своего, ну, я всегда отличался лица необщим выражением. Моя книжка, допустим, поссорила меня практически с половиной эстрады. Книга вышла, и книга интересная, но я не мог обойтись без примеров. И мне, конечно же, пришлось приводить эти примеры на страницах. И, конечно, люди, которые себя увидели на этих страницах, они перестали считать, ну, как бы за правило подавать мне руку. И слава богу.
Еще один телефонный звонок. Давайте выслушаем. Сергей, пожалуйста.
Здравствуйте. Тоже с языка сняли. Юрий, большое спасибо. Я вас раз услышал, когда был в Москве в армии, вы приезжали с группой зодчие, такие были.
Были такие.
Вы когда обедали в столовой, я прям рядом, и до сих пор вот всем говорю, что я рядом с Лозой сидел. Никто мне почти что не верит, конечно.
Сергей, я тоже всем расскажу, что я сидела рядом с Юрием
Лозой. Да, и дочка... Все спрашивают, кто такой Лоза, папа, когда подросла, я говорю, а вот ты плод, знаешь песню? Он говорит, конечно, мы и в классе поем, и сейчас...
Ну вот, когда поем. Она дальше подрастет, дайте ей другие песни послушать.
Да, кстати, спасибо, ну, спасибо. Да. Мы сегодня... Вот... Да-да-да, пожалуйста.
Да, и, Юрий, большое спасибо, ну, песня классная вообще. Когда вы спели, мы это ночью вроде вообще плакали, вот, честное слово.
Спасибо за хорошее
спасибо.
Слово.
А, у нас остается меньше минуты. Ну что, будет возможность порадовать нашу аудиторию и другими песнями. Кстати, придя в студию, Юрий спросил, из старенького или новенького. Я сама выбрала из новенького. Ну, хочется же показать аудитории,
да,
что не только
плод. Да, новый альбом готов практически. Поэтому песен много, песни есть, правда, о них особо никто не ждет нигде. Но в этой передаче удалось поставить.
Вы на Олимпиаде в Сочи-то будете выступать?
Нет, конечно.
Почему?
А никто не звал.
Так подождите, может, еще позовут, а сами?
Позовут, посмотрим.
А у нас, знаете, как...
Никакого желания нет большого.
То есть нет. Порадовать спортсменов, вот как Сергей вспоминает всю жизнь.
На южном курорте проводить Олимпийские игры зимние, это интересная мысль, конечно.
Хорошо, в таком случае, спасибо огромное, говорим Санкт-Петербургу, Мария Гончарова, вам лично и всему городу на Неве большой привет. Встретимся на следующей неделе, а сейчас слушаем песню. Поэт, певец и композитор Юрий Лоза, «Городские дворы», и музыка, и слова, и исполнение, все это его. Спасибо, Юрий.
Пока.
Городские дворы, образ детского рая, нашей жизни исток и начало начал. Помню шум детворы, посиделки в сарае, по субботам лото, звон гитар по ночам. Пусть я прошел дорог немало, но снятся мне с недавних пор друзья, родной порог и мама, и двор, мой двор, мужики. Подобрев, сразу после обеда собирались в тени постучать в домино и вели во дворе наши дамы беседы, кто кому изменил в аргентинском кино. Пусть я прошел дорог немало, но снятся мне с недавних пор друзья, родной порог и мама, и двор,
знаю сейчас, как на кухню к соседке привела ребятня. Всех котов со двора. И когда в первый раз задымил сигареткой я следы от ремня, изучал до утра. Пусть я прошел дорог немало, но сняться мне с недавних пор. Друзья, родной порог и мама, и двор, мой двор.
Радио двух столиц.